новостями часа вас познакомила Любовь Маматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Адвокаты Михаила Ходорковского отказываются комментировать сведения британской газеты «Санди Таймс» об аресте зарубежных счетов бывшего главы ЮКОСа. Боевые действия в Ливии. Итоги президентских выборов в Казахстане. Победу, очевидно, одержал Нурсултан Назарбаев. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом части программы. Британская газета «Санди Таймс» опубликовала статью, в которой сообщается, что власти Ирландии заморозили 65 миллионов евро, якобы принадлежащие Михаилу Ходорковскому. Проводится проверка еще одного банковского счета, бенефициаром которого может быть Ходорковский. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В статье «Санди Таймс» говорится, что ирландская полиция начала расследование в отношении замороженных счетов в связи с тем, что эти деньги попытались перевести на офшорные счета. Ирландская полиция заподозрила, что эти деньги могли быть получены преступным путем от наркоторговли или терроризма. Финансовая разведка Ирландии полагает, что через посредников Ходорковский мог поместить в ирландские банки до 200 миллионов евро. В интервью «Радио Свобода» автор статьи в «Санди Таймс» Джон Муни подчеркивает, что у ирландских властей есть серьезные основания сомневаться в легальности замороженных денег.
В настоящий момент информация, которую я получил в Дублине из полицейских источников, расследующих происхождение этих денег, говорит о том, что ирландские власти крайне неохотно замораживают вклады, если у них нет серьезных подозрений и доказательств того, что они должны быть заморожены. Хочу подчеркнуть, что деньги не конфискованы, и их заморозили лишь для того, чтобы предотвратить их транзакцию за пределы ирландской юрисдикции.
Почему ирландские власти считают, что этот счет принадлежит Михаилу Ходорковскому?
Предполагаю, что они провели расследование их происхождения и пришли к заключению, что деньги могут принадлежать российскому бизнесмену. Что касается подробностей, то известно только, что имя Ходорковского возникло в связи с тем, что он является бенефициаром этих банковских счетов. Однако ирландский суд вряд ли примет это в качестве доказательства собственности. Нужно учесть, что в Ирландии такие дела расследуются в атмосфере секретности, прежде всего из-за опасения совершить ошибку.
Каким вам представляется будущее этих денег? Возвратят ли ирландские власти их Ходорковскому, или они будут конфискованы?
Деньги будут оставаться в Ирландии неопределенное время. Ирландия известна как страна, где часто отмываются так называемые грязные деньги. В этих случаях банки обязаны извещать власти о подозрительных вкладах. Первоначальные проблемы в отношении этих денег были вызваны тем, что возникли подозрения, что это могут быть доходы от преступной деятельности, или они как-то связаны с международным терроризмом. Но этот случай очень неоднозначен из-за того, каким образом деньги были получены в России. Это поднимает много серьезных вопросов, в частности, насколько независим был суд над Ходорковским и о политическом влиянии российских властей на его приговор. Думаю, что в связи с этим делом у Ирландии возникнут определенные проблемы.
Тем не менее, считают ли ирландские власти Ходорковского легальным бизнесменом, а его деньги легально заработанными?
Сейчас слишком рано это утверждать. Пока ирландские власти выясняют происхождение денег и изучают детали процессов над Ходорковским. Не думаю, что они проигнорируют его дело, но проблема в том, что деньги поступили в ирландский банк необычным образом.
Не может ли так случиться, что эти деньги будут переданы российским властям, которые обвиняют Ходорковского в мошенничестве?
Не уверен. Думаю, что российские власти захотят оказать давление на Ирландию, чтобы заполучить эти деньги. Сейчас слишком рано предсказывать, что произойдет. Возможно, Россия предпримет какие-то шаги в международных судах или организациях. Но в любом случае дело будет решаться в ирландском суде.
говорил британский журналист Джон Муни, автор статьи в «Санди Таймс» о банковских счетах в Ирландии, приписываемых Михаилу Ходорковскому. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Адвокаты Михаила Ходорковского отказались комментировать сведения, изложенные в статье «Санди Таймс», назвав их сплетнями, однако не опровергли наличие бывшего главы ЮКОСа счетов зарубежных банков, отметив, что подобная информация в любом случае является конфиденциальной и разглашению не подлежит. Сейчас защита Ходорковского и Платона Лебедева работает над кассационной жалобой на приговор Хамовнического суда Москвы, изучает протокол судебного заседания и готовит свои замечания к нему. Платон Лебедев, например, уже выявил существенные, по его мнению, расхождение между аудиозаписями судебных заседаний по второму делу ЮКОСа и протоколами Хамовнического суда. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Бывший совладелец ЮКОСа Платон Лебедев уличил суд в цензурировании протокола судебного заседания, отметив наличие в нем существенных с точки зрения Лебедева расхождений с аудиозаписью, которую защита вела на протяжении всего процесса по так называемому второму делу ЮКОСа. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и раньше заявляли о неточностях в протоколе и указывали на них председательствовавшему в процессе Виктору Данилкину. Но, по словам адвоката Платона Лебедева Елены Липцер, большая часть замечаний защиты отклонялась судом без какой-либо мотивировки.
Платон Леонидович, зная, что защита подает замечательно весь протокол, он выбрал важные для себя, скажем так, моменты, на которые хотел обратить внимание суда. В частности, на тот факт, что вообще не были изложены реплики прокуроров, которые происходили в ходе допроса свидетеля Голубовича, и реплики судьи на реплики прокуроров, которые свидетельствовали о том, что на Голубовича оказывалось давление стороной обвинения. Кроме того, он отметил, конечно, свою любимую тему о том, что в протоколе судебного заседания не было отмечено, что обвинение в материалах дела нашла подпись Карла Маркса, о чем мы неоднократно говорили в суде, и Платон Леонидович этот довод использовал в своем ходатайстве о направлении прокурора Лахтина на психиатрическую экспертизу. Вот также он отметил, что неверно в протоколе изложен тот факт, что судья Данилкин не знает английского языка. Это важно, поскольку судья Данилкин признался, что он изучал немецкий, английского языка не знает. И частично это, в общем-то, нашло свое отражение в протоколе. Но в итоге в приговоре судья Данилкин написал, что он не считает нужным рассматривать и удовлетворять ходатайство о признании переводов, сделанным переводчиком Зуевой, как недопустимыми доказательствами, поскольку он изучил в совокупности с иностранными текстами. Чего, понятно, он сделать не мог, если он не знает английского языка.
Платон Лебедев недоволен и тем, как фиксировались слова свидетелей, допрошенных в ходе разбирательства в Хамовническом суде Москвы. В частности, он обращает внимание на то, что в протоколе допроса Германа Грефа 21 июня 2010 года отсутствуют фразы, свидетельствующие о понимании Грефом уточняющих вопросов Ходорковского и Лебедева. В суде Греф заявил о невозможности продажи нефти на внутреннем рынке по тем же ценам, что и в Роттердаме, отчего-то следствие считает эталонными установки именно в этом европейском порту цены на нефть. А в протоколе судебного заседания слова Грефа не отражены. Пока, по словам адвоката Платона Лебедева Елены Липцер, сложно назвать даже примерные даты проверки приговора по второму делу ЮКОСа в кассационной инстанции.
Пока о сроках говорить рановато, потому что если мы будем не успевать, то, естественно, мы будем дальше говорить о продлении срока, поскольку материала выдано много. Нам выдано не только протокол судебного заседания, но еще и сами материалы дела, которые сформированы были в суде в ходе всего судебного процесса. А дальше мы еще имеем возможность подать дополнение к тем кассационным жалобам, которые уже были поданы.
К 14 годам лишения свободы за хищение нефти и легализацию преступно нажитых средств Хамовнический суд Москвы приговорил Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в конце декабря 2010 года, а полный текст протокола судебного заседания защиты бывших совладельцев ЮКОСа получила лишь 16 марта. Именно этим чаще всего объясняют задержку в подготовке кассационной жалобы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама объявил о решении баллотироваться на второй срок на выборах главы государства в 2012 году. В Казахстане на выборах президента, судя по всему, победил Нурсултан Назарбаев. Глава Российского федерального агентства по делам молодежи Василий Якименко подал в суд на журналиста Олега Кашина, заявившего о возможной причастности чиновника к нападению на него. Ливийский высокопоставленный дипломат прибывает в Турцию для переговоров о путях прекращения огня между противоборствующими сторонами. Как всегда, отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», сообщениями корреспондентов, мнениями экспертов и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии обозреватель «Радио Свободы» Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте.
Добрый день, Александр.
Ну, давайте начнем, да и закончим, наверное, этим же, как договаривались, с того, о чем пишут сегодня западные газеты в отношении Кот-д'Ивуар и как комментируют внезапное, вот разгоревшееся там очень сильное кровопролитие.
Да, Александр, я действительно все газеты, которые я сегодня просмотрела, в той или иной мере публикуют либо информационные заметки, либо вот я нашла несколько аналитических заметок о том, что происходит в государстве под названием Кот-д'Ивуар. Может быть, кто-то из наших слушателей еще помнит это государство под именем «Берег слоновой кости». Начну с британской «Гардиан», которая выносит в заголовок: «Президент берега слоновой кости должен уйти, как и остальные засидевшиеся на своих постах африканские лидеры». Истории, описывающие ужас в этой стране, появляются уже не первую неделю, пишет «Гардиан». Сотни человек погибли и миллион покинули свои дома за 5 месяцев, прошедших с тех пор, как Лорент Гбагбо проиграл президентские выборы, но отказался уйти со своего поста. Его поведение вызвало конфликт, который угрожает стабильности региона, несет сигнал остальной Африке и бросает вызов международному сообществу. Несмотря на то, что выборы в этой стране, считавшиеся очагом благополучия, проводились под наблюдением ООН, были расценены как образцовые и показали явную победу бывшего премьер-министра страны Алассана Уатары, выборы закончились конфликтом, который отбросил страну на 2 десятилетия назад. Почти вся вина за происходящее, по мнению газеты, лежит на бывшем президенте, который сам и через своих сторонников использовал язык вражды против Уатары, мусульманина с севера страны, и тем самым развязал кампанию террора. Гбагбо должен ответить за это перед международным судом, предлагает британская «Гардиан». Но и у Атари можно задать несколько вопросов, говорит газета. Он практически ничего не сделал для того, чтобы доказать южным районам страны, что он будет достойно представлять и их интересы. А сотни убитых в районе города Дуэкуэ под контролем его сторонников лишь увеличивают страхи. Газета также винит в бездействии международное сообщество. Совет Безопасности ООН принял соответствующую резолюцию против проигравшего президента только на прошлой неделе. И еще газета напоминает, что в Африке в ближайшие 1,5 года предстоят 19 выборов. Надо занять намного более жесткую позицию по отношению к тиранам, которые не хотят сдавать власть, полагает «Гардиан». А «Нью-Йорк Таймс» описывает ситуацию с иностранными гражданами. Французские силы, координируя действия СОН, заняли аэропорт у основного города Кот-д'Ивуар Абиджана. Около 1700 иностранцев, половина из них французы, нашли убежище в военном лагере французских сил и ожидают эвакуации. Газета также пишет о том, что заявление победившего на выборах в ноябре прошлого года Алассана Уатары, что он контролирует всю территорию страны, явное преувеличение. Группа журналистов попыталась проникнуть в Кот-д'Ивуар из соседней Ганы, но были остановлены на границе. Люди с калашниковыми в руках объяснили им, что их пребывание в стране нежелательно. Пограничники также заявили, что поддерживают бывшего президента Гбагбо, а затем один из них выпалил тираду, я цитирую газету, которая является точным повторением того, что говорит 24-часовой пропагандистский канал RTI, принадлежащий бывшему президенту. Цитата пограничника: «Французы и американцы одно и то же, Обама и Саркози, вы просто хотите убивать африканцев, чтобы прийти отобрать у нас нефть, убирайтесь, откуда пришли», заявил пограничник. А британская Financial Times отмечает, что бой за Абиджан оказался более сложным, чем представлял себе победивший на выборах Алассан Уатара. После того, как сторонники Гбагбо захватили телевидение, бывшему президенту удалось мобилизовать молодежные отряды и соединить их с теми частями армии, которые оставались верны прежнему режиму и не дезертировали. Советники Гбагбо – опытный профессионал из Израиля, так гласит официальная версия. А его также поддерживает лояльная ему президентская гвардия. Это несколько тысяч человек. Так что ситуация может не успокоиться в ближайшие часы и дни.
Ирина, спасибо. Напоминаю, что Ирина Лагунина познакомила нас с некоторыми публикациями на эту тему в свежей западной прессе. Вы слушаете «Время свободы». В Казахстане на президентских выборах победу, по предварительным данным, одержал действующий глава республики Нурсултан Назарбаев. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Казахстане Сергей Козлов.
Нурсултан Назарбаев набрал 95,5% голосов. При этом, по данным Центральной избирательной комиссии Казахстана, проголосовало свыше 85% из 9 200 000 казахстанских избирателей. Самая высокая явка отмечена в Алма-Атинской области, где на избирательные участки, судя по отчетам акиматов, то есть местных администраций, пришло более 96% граждан, имеющих право голоса. Откуда такие невероятные даже для Казахстана цифры? Как считает политический аналитик оппозиционной партии «Азад», «Свобода» Петр Своек,
это прямое следствие акимовской конкуренции. Каждый аким хочет подстраховаться и быть не хуже другого. Поэтому процент постоянно нарастает. При этом с каждым новыми выборами они должны показывать новые достижения.
По мнению политолога Дасыма Сатпаева, причина столь впечатляющих цифр также в этом.
Это активная работа областных акиматов. Обычно, исходя из практики прошлых лет, именно на областном уровне идет массовая работа именно по этой явке. Это больше из карьерных соображений.
В целом же выборы проходили по всей стране предсказуемо и спокойно. Это отмечают все наблюдатели, как проназарбаевские, так и оппозиционные. Нарушения, конечно, были, но главная особенность нынешних выборов в том, что их было гораздо меньше, чем это наблюдалось во время прошлых президентских выборов в 2005 году. Наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека Парламентской ассамблеи ОБСЕ зафиксировали в день голосования факты наличия идентичных подписей, вброс лишних бюллетеней и голосования за других лиц. Эти нарушения наблюдатели назвали серьезными, но их количество, а это около 200 случаев по всей стране, не могут повлиять на окончательные результаты голосования. Столь большой процент голосов, отданных за Назарбаева, Дасым Сатпаев объясняет следующим обстоятельством.
В этих выборах президент участвовал как лидер нации. Лидер нации не может получить меньше.
И, тем не менее, особого энтузиазма на выборах лидера нации все-таки не наблюдалось.
Настолько эти выборы были скучны, в том числе и для многих граждан Казахстана. А ведь определенный же процент, это не пошли же все-таки голосовать.
Причина такого отношения, по мнению Сатпаева, в том, что
многие просто к выборам относились именно исходя из того, что они были уже предрешены.
Но, так или иначе, выборы состоялись, и многие задаются вопросом, что после такого триумфа предпримет избранный президент. Как считает Петр Своек,
Назарбаев очень серьезные проблемы. Ну, он, скорее всего, будет решать эти проблемы, не делая ничего, но, тем не менее, они реально есть.
Сам же победитель назвал свой успех победой всего народа Казахстана и пообещал, что уже в ближайшем будущем страну ждут большие перемены, реформы и неожиданные кадровые перемещения. А первым, кто поздравил Нурсултана Абишевича с победой, стал президент России Дмитрий Медведев. Сергей Козлов для «Радио Свобода», Алма-Ата.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Пушкинском районе Подмосковья жертвой рейдерского захвата объявила себя одно из старейших оборонных предприятий России – Пушкинский текстиль. На протяжении 3 лет продолжается судебная тяжба за принадлежащее предприятию недостроенный детский сад и гектар прилегающей к нему земли в самом центре города Пушкина. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Пушкинский район считается одним из самых безопасных в Подмосковье, сохраняя при этом титул самого нестабильного политически. В 2008 году со скандалом в отставку ушел глава пушкинской администрации Владимир Башкирцев. Его обвинили в крупной растрате. Одним из последних громких дел стало расследование земельных махинаций прокурора Пушкина Руслана Резуменко. Считается, что именно в Пушкино была дана самая крупная из известных в истории России взятка в 10 миллионов долларов США. В феврале 2011 года в этом районе Подмосковья был арестован владелец сети подпольных казино Иван Назаров, а с некоторых пор Пушкино является и центром рейдерских группировок. Очередным объектом рейдеров стало старейшее оборонное предприятие России «Пушкинский текстиль». Директор предприятия Владимир Толочек заявляет о том, что принадлежащее предприятию недостроенное здание детского комбината и территория в 1 гектар уже 3-й год пытается захватить компания «Экстрастиль». Представители «Пушкинского текстиля» называют эту компанию, зарегистрированную в обычном жилом доме, профессиональной рейдерской фирмой. По утверждениям Толочека, «Экстрастиль»
связан с президентом саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Паритет» Михаилом Рузиным и экс-главой Пушкинской администрации Владимиром Башкирцевым.
Главой администрации был Башкирцев Владимир Иванович. Вызвал меня, говорит, что ты мучаешься, вот продай садик людям, значит, ибо закрой все долги и будут тебе деньги на инвестиции. Месяца полтора там согласовывали вопрос, договорились за 60 миллионов на условиях предоплаты. В течение 10 банковских дней подписали договор. Представил мне Башкирцев своего советника на то время, Рузина Михаила Валерьевича, оформили сделку через экстра-стиль. 10 дней прошло, денег нет. Потом этот скандал, который был в Башкирцеве, его отстранили от должности. Рузин, естественно, пропал и экстра-стиль.
Однако спустя несколько месяцев «Экстрастиль» неожиданно подает заявление в арбитражный суд, требуя от Пушкинского текстиля передачи прав на землю и недвижимость. В качестве доказательств представители «Экстрастиля» предъявили несколько экземпляров другого договора купли-продажи. Согласно этим документам, сумма сделки на гектар земли и детский комбинат составляла всего 2 миллиона рублей, которые «Экстрастиль» якобы уже выплатил векселями. Владимир Толочек утверждает, что этот договор поддельный.
Меня настораживало то, что это предприятие, которого возглавлял Рузин, почему-то обанкротило несколько предприятий в Дмитровском районе, произвело захват одного предприятия в Пушкинском районе и в Подольском районе. В результате экспертиза была сделана, притом сделана почему-то через год той экспертной организацией, которую предоставил оппонент. Подписи непонятно чьи, но одна подпись факсимильная.
За последние 3 года в разные судебные инстанции в рамках этого дела с одной или с другой стороны были поданы 4 иска. Однако на главное требование представителей Пушкинского текстиля провести почерковедческую экспертизу подписи директора предприятия и техническую экспертизу поддельных документов судьи не откликаются. Пушкинский текстиль проигрывает дела, но сдаваться рейдерам предприятие не собирается. По какой схеме работают рейдеры, Радио Свобода рассказал адвокат Сергей Кругляков. Он занимается делами о незаконных захватах земли более 15 лет.
Вот он есть, договор купли-продажи имущества по оценке в 60 миллионов рублей. Вынимаются ленточки, заменяются 2 листа. Во-первых, на последнем листе на все остается и подпись, и печать. Уже не 60 миллионов, а по 10 долларов за квадратный метр в центре Пушкина.
Пушкинский текстиль подал заявление в Управление внутренних дел по Пушкинскому району. Правоохранительные органы возбудили дело, были допрошены несколько свидетелей. Однако из-за того, что следствие не смогло найти представителя экстрастиля, дело было приостановлено. Разбирательства по ранее поданным судебным искам продолжаются. В случае признания судом правомерности действий именно экстрастиля, представители Пушкинского текстиля собираются обращаться в ФСБ. После отказа от продажи объекта, руководство текстильного комбината разработало свой план по этой территории. Архитекторами предприятия был подготовлен проект многоэтажного жилого комплекса. Прилегающий к нему детский сад, который, согласно плану, должен был быть достроен и модернизирован, предприятие обещает передать администрации Пушкина. Сама администрация не только осведомлена о судебной тяжбе, но и поддерживает сторону предприятия Владимира Толочека. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал заместитель руководителя администрации Юрий Санфиров.
Попросту сказать, по истечении определенного времени была сделана попытка рейдерского, я так расценю, захвата. И сейчас в судебных инстанциях идет уже рассмотрение 3-й год. Мы, естественно, поддерживаем в этом судебном разбирательстве нашу организацию.
Старейшее тонкосуконное предприятие «Пушкинский текстиль» было основано в 1849 году. Все эти годы оно занималось производством тканей для силовых ведомств. Динара Сетикова, «Радио Свобода», Москва.
В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама объявил о решении баллотироваться на 2-й срок на выборах главы государства в 2012 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы Белого дома. Прошедшие в воскресенье выборы президента Казахстана нельзя считать подлинно демократическими, заявили наблюдатели от ОБСЕ. По предварительным данным, победил Нурсултан Назарбаев, действующий президент. В Подмосковье уволен глава уголовного розыска города Московский Андрей Климов, накануне вечером избивший журналистку Наталью Сейбель, шеф-редактора программы «Пусть говорят». В Генеральной прокуратуре Украины состоялась очная ставка экс-президента Леонида Кучмы и бывшего майора госохраны Николая Мельниченко в рамках расследования дела об убийстве журналиста Георгия Гангадзе в 2000 году. Глава Российского федерального агентства по делам молодежи Василий Якименко подал в суд на журналиста Олега Кашина, заявившего о возможной причастности чиновника к нападению на него. В Ливии войска повстанцев пытаются вернуть под свой контроль позиции в стратегически важном портовом городе Брега. Тем временем заместитель главы МИДа Ливии прибывает сегодня в Турцию для переговоров о путях прекращения огня в Ливии. Генеральная прокуратура Белоруссии отказалась возбуждать уголовное дело по заявлению экс-кандидата в президенты страны Алексея Михалевича о пытках в следственном изоляторе КГБ Минска. В Афганистане четвертый день продолжаются протесты против сожжения Корана американским священником в штате Флорида. В Йемене сегодня произошли новые столкновения демонстрантов с полицией. По некоторым данным, один человек был убит и несколько ранены в городе Таиз. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант назвал сплетнями сообщение британского издания Sunday Times об аресте в Ирландии 65 миллионов евро, якобы принадлежащих бывшему владельцу ЮКОСа. Продолжим программу. Напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Готовит и ведет программу Андрей Шар. И Андрей уже вместе со мной в студии. Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Три главных темы представлю нашим слушателям. Нурсултан Назарбаев, как и ожидалось, преизбран на пост президента. Какова действительная степень популярности казахстанского лидера у избирателей? Британские журналисты сообщают, с банковскими счетами Михаила Ходорковского, возможно, связаны сомнительные финансовые транзакции. Насколько эти данные соответствует действительности. Барак Обама объявил о решении повторно баллотироваться на пост президента США. Каким образом будет проходить его избирательная кампания, узнаю у корреспондентов «Радио Свобода». В конце программы расскажу о итогах международного литературного конкурса «Трансильвания-2011». Больше 130 авторов из 6 стран представили на этот конкурс более 150 произведений разных жанров, в которых попытались найти новое прочтение, новый облик вампира. Подобный конкурс в России проводился впервые. Я беседую с автором идеи проведения такого литературного фестиваля, петербургским редактором Яной Петровской.
Сама эта тема и сам образ вампира – это достаточно емкая, очень популярная в современной культуре метафора, которая заслуживает более серьезного подхода, чем тот, который мы наблюдаем сейчас. Потому что если мы отправимся в книжный магазин, посмотрим, что там есть на полках, мы увидим некий спектр любовных романов, изданий, рассчитанных на подростков. И при этом забывается, что, в общем-то, фигура вампира является фигурой, стоящей где-то на грани. Это грань между жизнью и смертью. Это территория нравственного выбора. А, соответственно, нам хотелось найти авторов, которые способны использовать весь потенциал этого образа. Обратиться к более серьезным вопросам, чем что-то вот такое игровое, развлекательное. Собственно, и сама тема нашего конкурса, она звучала как нестандартный взгляд на традиционный образ.
Лауреатом главным вашего конкурса стал роман Кати Коути, российский автор, живущий сейчас в Соединенных Штатах, под названием «Длинная серебряная ложка». Каков подход автора этого романа к образу вампира?
Изначально это подход иронический. Это произведение, которое в своей основе имеет все-таки роман Брэма Стокера и отталкивается от него. Но при этом ситуации и характеры, предложенные у Стокера, они переосмысливаются. Это, естественно, совершенно новые персонажи. И вот эта традиция обыгрывается очень красиво, очень интересно. И, собственно, сам роман привлекателен потрясающей переработкой исторического материала. Потому что Катя Коути — человек, который профессионально занимается викторианской эпохой. Все вампиры, которые действуют в ее произведении, это действительно характеры, это персонажи, очень неоднозначные, это персонажи, за судьбами которых хочется следить. Это персонажи, которые вписаны в определенную, пусть не историческую, а альтернативную историческую реальность, которые демонстрируют свои модели поведения, свои модели нравственного выбора, и которые последовательно отражают идею автора о том, что да, став вампиром, ты все равно должен прилагать усилия к тому, чтобы остаться человеком.
Яна Петровская, один из авторов идеи и организатор конкурса «Трансильвания-2011». Подробнее об этой затее и рассказ о других актуальных важных темах дня в итоге выпуске программы «Время свободы». Эфир, как обычно, Александр 20.07.
Благодарю, Андрей. Напоминаю, программу готовит и ведет Андрей Шары. Мы продолжаем «Время свободы». Режим Муаммара Каддафи предпринимает в последние дни активные дипломатические усилия с тем, чтобы добиться прекращения военной операции союзнических войск в Ливии. Повстанцам сегодня удалось вернуть под свой контроль стратегически важный город Брега на востоке страны, рассказывает Андрей Широградский.
Посланник Каддафи, заместитель министра иностранных дел Ливии Абдулати Аль-Абейди, провел переговоры в Афинах с премьер-министром Греции Георгием Папандреу. Комментируя итоги этой встречи, глава греческого внешнеполитического ведомства Димитрис Друцас отметил.
А по Из того, что нам сказал ливийский посланник, можно сделать вывод, что режим ищет выход из ситуации. Необходимо предпринять серьезные усилия для достижения мира и стабильности в регионе, и Греция будет продолжать прилагать все усилия для этого. Мы находимся в контакте с нашими союзниками и партнерами. Мы сообщим им о прошедшей встрече и выскажем свои соображения и предложения.
Греческий министр подчеркнул, что на переговорах с ливийским посланником он подтвердил требования международного сообщества полностью выполнить все решения ООН, немедленно прекратить огонь и насилие в отношении мирного населения. Друцис признал, что переговоры шли трудно и что существует глубокое недоверие сторон друг к другу. По словам министра, Абдулати Аль-Абейди, который ранее вел от имени Каддафи переговоры с Африканским Союзом, собирается также встретиться с представителями Турции и Мальты. Греция является членом Европейского Союза, однако поддерживала связи с Муаммаром Каддафи даже в те годы, когда Ливия считалась государством-изгоем. В частности, для решения проблемы Чада в ноябре 1984 года на Крите при посредничестве греческого премьера Андреаса Папандреу была организована встреча Каддафи с президентом Франции Франсуа Миттераном. В первой половине марта в попытке предотвратить введение бесполетной зоны над Ливией Грецию уже посетил другой ливийский посланник. Газета «Нью-Йорк Таймс» сегодня сообщила со ссылкой на неназванного дипломата, что сыновья Муаммара Каддафи Сейф Аль-Ислам и Саади предложили разрешить нынешний конфликт с помощью проведения конституционной реформы, которая предполагает отстранение Муаммара Каддафи от власти. Согласно этому плану, в переходный период Ливию должен возглавить Сейф Аль-Ислам. Однако, как ливийские официальные лица, так и представители повстанцев, судя по всему, выступают против такой идеи. Соединенные Штаты продлили участие своих ВВС в военной операции против сил верных Каддафи до конца сегодняшнего дня. Ранее предполагалось, что формальная передача командования операцией Великобритании, Франции и другим странам-членам НАТО произойдет 2 апреля. По словам командующего британскими ВВС Стефана Далтона, операция по обеспечению бесполетной зоны планировалась исходя из того, что она продлится не менее полугода. В интервью газете Guardian Далтон сказал, что если этого срока не хватит для достижения поставленных целей, будут приниматься дальнейшие решения. Наиболее ожесточенные бои идут сейчас за город Брега на востоке Ливии. Город уже несколько раз переходил из рук в руки. Согласно последним сообщениям, сейчас он находится под контролем повстанцев, которые призывают международное сообщество обеспечить их оружием. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Предметом обсуждения российских блогеров стал поток разного рода политических докладов. За подзабытым уже манифестом просвещенного консерватизма Никиты Михалкова последовал едва ли не десяток других документов о будущем. Последние вехи этого процесса отслеживает на сайте Политру обозреватель Сергей Митрофанов.
В прошлый понедельник столичные газеты вышли с описанием судьбоносного доклада «Политический кризис в России и возможные механизмы его развития» от Центра стратегических разработок. Доклад ЦСР появился вслед за уже обсужденным докладом Инсора. А уже во вторник прирос докладом Клуба православных предпринимателей и Совета «Экономика и этика» при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси. Православные предприниматели, надо думать, выступили против открытого общества и конкурентного рынка. К ним буквально на следующий день прибавился план десталинизации России от Михаила Федотова и Сергея Караганова, что, очевидно, уравновесило антилиберальный пафос православных предпринимателей. Нарастание докладного процесса, видимо, свидетельствует, если и не о предреволюционной ситуации, то уж, во всяком случае, о ситуации, требующей вмешательства высших сил, от президента до фатума.
Президент не заставил себя ждать и в минувшую среду добавил к докладному процессу свои 10 тезисов о создании в России привлекательного инвестиционного климата. Содержание тезисов высоко оценил директор Фонда эффективной политики Глеб Павловский.
Президент объявил о намерении выстраивать вертикаль уполномоченных, независимую от исполнительной власти. Это будут инвестиционные уполномоченные на местах, а также мобильные приемные Дмитрия Медведева с довольно широкими функциями. То, что многим казалось президентским хобби, его склонность к прямым коммуникациям с гражданами через блоги и Твиттер превращается в систему прямого общения с массовым избирателем. Сегодня гражданам страны и их сбережениям угрожают не ЦРУ и не американские бомбардировщики, а коррумпированный антимодернизационный блок внутри аппарата власти.
Особую актуальность на фоне ожившего политического программирования приобрел фельетон петербургского политолога Григория Голосова, краткое содержание которого излагает у себя в ЖЖ коллега Голосова Владимир Гельман.
Действие происходит в Центральноафриканской республике во времена правления Бакассы, когда в стране процветал каннибализм. Экспертное сообщество страны делится на окормителей, занимающихся внутриполитической пропагандой, и обжирал, поставляющих идеи на экспорт и занимающихся разработкой стратегии 1980. Последние продвигают концепцию каннибальской модернизации, состоявшую в развитии и укреплении институтов, то есть правил, которые строго определяли бы, кого, когда и как можно есть. Они также ратуют за развитие гражданского общества. Цитата: «Это когда граждане сами организованно и в процессе диалога с властью решают, кто именно попадет на императорский стол в первую очередь, а потом сами же в порядке волонтерства и социальных услуг доставляют отобранных кандидатов на кухню». Конец цитаты. Экспертному сообществу, правда, не удалось воплотить стратегию 1980 в жизнь. В 1979 году Бакасса был отстранен от власти и предан суду, в том числе и по обвинениям в каннибализме.
Англоязычная блогосфера всматривается в будущее и определяет его, по мнению блогера британского ежемесячника «Проспект» Лео Бенедиктуса, не сколько политика, сколько смена технологий. В этом свете возмущение, охватившее Британию в связи с закрытием 400 с лишним библиотек по всей стране, выглядит несколько отсталым.
Алан Беннет назвал закрытие библиотек насилием над ребенком, а писатель Филипп Пулман сравнил происходящее с гибелью Александрийской библиотеки. В основе такого отношения лежит идея о том, что любая книга, даже плохая, является вымирающим видом и потому подлежит особой охране. Но разговоры о будущем, в котором у детей не будет доступа к книгам, являются не просто ошибочными, но еще и отсталыми. Электронные читалки куда удобнее библиотек. Защищая библиотеки, хорошо бы не забывать, что благодаря проекту Gutenberg и Google Books каждый ребенок в стране может закачать себе любую неподпадающую под копирайт книгу совершенно бесплатно. Когда сегодняшние дети будут вспоминать 2011 год, он покажется им не годом закрытия местных библиотек, а годом обретения библиотек собственных.
Но технологические прорывы далеко не всегда имеют позитивные последствия. Под воздействием технологических новшеств архитекторы полностью утратили дисциплинированность, пишет Витольд Рыбчинский на сайте журнала Slate.
Строгость в подходе к архитектурной работе лучше всего показать на примере мастеров Возрождения. У них не было не только ксероксов, у них не было даже карандашей. Чертежи сначала продавливали стилусом на бумаге, а потом обводили невидимые контуры чернилами. Неудивительно, что ренессансные трактаты по архитектуре кажутся такими рассудочными. Архитекторы долго думали, прежде чем перейти к чертежам. Компьютеры не просто механизировали процесс черчения, они дали архитектору возможность испробовать разные варианты, прежде чем принять окончательное решение. Но у всего есть своя цена, не осталось времени подумать. Компьютеры позволяют работать очень быстро, но это противоречит самой идее архитектуры. Получается, что ребенка можно родить за 9 недель, а не за 9 месяцев. Но так не бывает. Настоящий живой ребенок все равно рождается только через 9 месяцев.
Философы, оценивая технические возможности, предоставленные интернетом, пытаются не объяснять реальность, а изменять ее. Ян Багост призывает коллег придумать новый интернет-инструмент философствования.
Как должна выглядеть система, специально предназначенная для сложных, продолжительных, часто весьма жарких дискуссий, которые нам сейчас не удается вести в блогах? Пора нам уже придумать для себя собственные инструменты и прекратить критиковать недостатки систем, случайно доставшихся нам в наследство от 19 века в виде академических журналов и от века 21 в виде блогов.
Над сетевыми разговорами сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама объявил о решении баллотироваться на второй срок на выборах главы государства в 2012 году. На выборах в Казахстане победил действующий президент Нурсултан Назарбаев. В Генпрокуратуре Украины состоялась очная ставка экс-президента Леонида Кучмы и бывшего майора госохраны Николая Мельниченко по делу об убийстве журналиста Георгия Гангадзе в 2000 году. В Ливии войска повстанцев пытаются вернуть под свой контроль позиции в стратегически важном городе Брега. Генпрокуратура Белоруссии отказалась возбуждать уголовное дело по заявлению экс-кандидата в президенты страны Алексея Михалевича о пытках в следственном изоляторе КГБ.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Абсолютный Назарбаев. Реальность или фальсификация?
Комментарии экспертов.
Елена Панфилова. Избежит ли мэр Собянин обвинений в коррупции?
В блогах Свободы.
Новые записи в блоге Марины Салье.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Мы продолжаем «Время свободы». Правительство России представило в минувшую пятницу с опозданием на 3 месяца документ, определяющий на ближайшее будущее правила функционирования внутреннего рынка электроэнергии. Его цель – сдержать рост тарифов в предвыборный год, не отказавшись при этом от прошлогодних обещаний инвесторам. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
С 1 января этого года в рамках начатой еще 7 лет назад общей реформы российской электроэнергетики всю необходимую им электроэнергию промышленные потребители в стране покупают уже по свободным ценам. В отличие от жилого сектора, цены для этого сегмента российского энергорынка теперь либерализованы полностью. Однако многие составляющие конечного тарифа на электроэнергию для промышленных потребителей по-прежнему регулируются государством, напоминает аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Константин Рейли.
Промышленные потребители, во-первых, оплачивают цену самой генерации, которая включает в себя как плату за мощность, величина этой платы устанавливается на целый год вперед, так и плату за электроэнергию, которая формируется на свободном рынке. Но, безусловно, нужно учитывать, что порядка 30% от конечной цены на электроэнергию приходится на распредсетевую составляющую, то есть на распределительные сети, и тариф для распределительных сетей опять-таки устанавливается на год вперед. И еще есть такая составляющая, которая приблизительно равняется 5-6% в конечной цене, это транспортировка электроэнергии, которую оказывает федеральная сетевая компания. Тариф для федеральной сетевой компании опять-таки устанавливается на год вперед. Таким образом, несмотря на то, что сохраняется свободный рынок электроэнергии, большая часть цены, которую платит конечный потребитель, относится на те виды деятельности, которые регулируются правительством.
Новые правила функционирования рынка электроэнергии в России в условиях, когда цены для промышленных потребителей уже не регулируются, представленные правительством в конце прошлой недели, направлены на замедление общего роста тарифов в стране. Поводом стал их рост в течение января-февраля, который в целом ряде регионов превысил прогнозируемый на весь 2011 год прирост. А среди причин – рост с начала года цен не только самих производителей электроэнергии, но и сетевых компаний, в основном контролируемых государством. Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Игорь Васильев.
Если говорить про рынок электроэнергии, то решение либерализации его было принято очень давно, и правительство выполняет это решение, потому что на него увязаны, в частности, инвестиционные программы генерирующих компаний. И отмена либерализации автоматически может привести к приостановке строительства новых станций. Если говорить про сетевые компании, то рост тарифов и переход на долгосрочную систему регулирования вызван прежде всего необходимостью значительных инвестиций. Для их осуществления есть только несколько источников. Это либо собственные средства компании, то есть тарифные решения, либо заемные средства, для которых, опять же, нужно показывать финансовые результаты, чтобы иметь возможность привлечь долговое финансирование. Либо третий вариант – это выпуск новых акций, привлечение капитала, что пока выглядит не очень возможным. Поэтому сейчас правительство пытается сдержать рост тарифов, не выходя за пределы утвержденных ранее методологий.
Ровно год назад, с начала апреля, вступило в силу постановление правительства России, которое предусматривает значительное расширение инвестиционной составляющей в конечном тарифе тарифе на электроэнергию для привлечения в отрасль необходимых для ее реконструкции инвестиций. Теперь, с началом предвыборного года, правительство вводит дополнительные меры, направленные на сдерживание роста этих тарифов. Константин Рейли, инвестиционная компания «Метрополь».
Те решения, которые были приняты относительно развития электроэнергетики весной 2010 года, они принимались исключительно относительно строительства новых мощностей. Базовые предпосылки, которые были заложены в этом документе, предполагают возврат инвестиций, сделанных в строительство новых мощностей в течение 10 лет с определенной доходностью, которая устраивала инвесторов. Те решения, которые принимаются сейчас, они касаются старой генерации, то есть та генерация, которая была построена до 2007 года, и они касаются сетевых компаний, распред сетевых компаний и транспортных сетевых компаний. Таким образом, конечно, можно сказать, что либеральный тон документа, который был принят весной 2010 года, несколько по тону расходится с теми решениями, которые приняты сейчас, но в общем и целом каких-то существенных противоречий в плане курса, которого придерживается государство, отметить достаточно сложно.
Если с начала 2011 года цены на электроэнергию в России для промышленных потребителей уже полностью либерализованы, в какой мере проявляется теперь в этом сегменте рынка главный его фактор – соотношение спроса и предложения? Игорь Васильев, инвестиционная компания «Тройка Диалог».
Если говорить про промышленных потребителей, сейчас структура тарифов для них выглядит следующим образом. Примерно половина – это тарифы естественных монополий, то есть сетевых компаний, как магистральных сетей, так и распределительных сетей, которые, конечно же, от спроса не меняются. Вторая часть – это рынок электроэнергии. Здесь уже сейчас цена полностью определяется спросом. Если спрос на электроэнергию растет, начинают вырабатывать электроэнергию все более и более неэффективные производители, генераторы, стоимость производства электроэнергии для которых выше, соответственно, растет цена на электроэнергию. Если вдруг спрос на электроэнергию падает, снижается и цена на электроэнергию. Это очень хорошо видно в разнице ценах между будними днями и выходными.
Общий спрос на электроэнергию в России, в котором доля промышленных потребителей превышает 85%, увеличился в первом квартале этого года, по предварительным экспертным оценкам, лишь примерно на 0,5% к уровню трех первых месяцев прошлого года.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Вы слушаете «Время свободы». На минувшей неделе на заседании правительственной комиссии под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова рассматривался проект новой концепции миграционной политики, разработанной Федеральной миграционной службой ФМС. Один из ключевых моментов концепции – это отмена квот на иностранную рабочую силу, что должно облегчить трудоустройство мигрантов. Решение по этому поводу пока не принято, да и в обществе такие предложения воспринимаются неоднозначно. Рассказывает Вероника Баде, ведущая нашей рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Система квотирования трудовых мигрантов, введенная в 2002 году, должна была ограничить доступ на российский рынок дешевой рабочей силы. Каждый год на всю страну и на каждый регион в отдельности выделяется квота на количество иностранных рабочих, которых можно нанять. Сегодня есть намерение отменить эту систему. О своих наблюдениях по поводу того, как воспринимается в обществе такая инициатива, рассказал Радио Свобода Владимир Мукамиль, доктор социологии, заведующий сектором Института социологии Российской академии наук, директор Центра этнополитических и региональных исследований.
Общество отнеслось к этому крайне негативно. В общественном мнении сложилось впечатление, что квоты – это какая-то реальная преграда для мигрантов, и что отмена квоты означает, что в российские регионы хлынут мигранты со всех стран мира. На самом деле это не так. Дело в том, что квоты ничего не регулируют. Устанавливаются квоты, мигранты приезжают помимо квот и устраиваются на работу. Для них это не проблема. Но в результате того, что они не могут легализоваться, они работают незаконно. То есть квоты, по сути дела, выполняют две основные функции. Загоняют мигрантов в тень, и второе, способствует колоссальной коррупции.
Каково ваше отношение к проблеме?
В нынешнем виде Квоты не нужны. По той простой причине, что они неэффективны. Но я бы постерегся вот так сразу их отменять. Они, на мой взгляд, должны сохраняться как инструмент, который можно вводить в экстраординарных ситуациях. То есть вот резкое ухудшение ситуации на местном рынке труда может быть по каким-то политическим соображениям. Но этот инструмент должен быть спящим. Точно так же, как в России по закону есть смертная казнь, но не применяется.
Кстати, ведь по поводу численности мигрантов в стране мнения расходятся, не так ли? Сколько их по официальным данным?
Дело в том, что, и это самое интересное, официальных данных нет. Потому что Федеральная миграционная служба фиксирует выдачу разрешений на работу, но не лиц, получивших это разрешение. Можно в печати встретить самые различные оценки. Официальные лица очень любят ссылаться на международных авторитетных экспертов, на такие организации, как Всемирный банк, подразделения ООН, ЭКОСОС. Они приводят данные, что в России 12,1 миллион мигрантов. Но дело в том, что эти организации к мигрантам относят всех родившихся за пределами Российской Федерации. То есть, если вы родились в Казахстане, как министр МВД, в другом государстве, ныне независимом, то вы автоматически относитесь к мигранту.
Какие можно назвать более или менее реальные цифры количества мигрантов в стране?
В прошлом году крупнейшие специалисты в области миграционного учета собрались и выработали консенсусную оценку относительно численности тех трудовых мигрантов, которые работали в 2009 году. По нашим оценкам, в 2009 году работало около 4 миллионов мигрантов, но это общая численность тех, кто приезжали в течение года. Постоянно на территории России находится намного меньше. Это не десятки миллионов, далеко не так.
А зачем нужны России мигранты?
Хороший вопрос. Наверное, чтобы было кому работать на тех работах, куда очень неохотно идут работать россияне. Устойчиво представление, что мигранты демпингуют на рынке труда, что они отнимают рабочие места у россиян. Это не совсем так. Мигрантский труд, он занимает те ниши, которые мало востребованы местным населением.
Говорил социолог Владимир Мукамель. Тем не менее, по данным Левада-центра, 68% россиян хотели бы ограничить поток приезжих, и только 24% выступают за то, чтобы не ставить на пути этого потока административные барьеры и пытаться использовать его на благо России.
Рубрика «Общественное мнение» завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Анна Качкаева. А в гостях в студии «Радио Свобода» обозреватели газеты «Коммерсант» Арина Бородина и российской газеты Юрий Богомолов. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, мы все вместе будем голосовать за стабильность в нашем обществе, за дружбу.
Мы только за Назарбаева. Мы его уважаем и любим.
Мы будем ратовать за отставку Бориса Ельцина Громова, который всю нашу зеленую территорию обозначил...
Что мы поняли во время нападения на наш офис в Мазари-Шарифе, что подобные акции...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».